С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как Германия намерена спасать евро в 2012 году? Митт Ромни выигрывает первые республиканские кокусы в штате Айова. Закрытие вещания Евроньюз в Белоруссии. И оппозиционер Сергей Удальцов скоро выходит на свободу. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Радио «Свобода» продолжает серию материалов об общественных ожиданиях в странах Европейского Союза в первые дни нового 2012 года и о борьбе с финансово-экономической нестабильностью. О немецких усилиях по спасению евро и зоны евро в 2012 году корреспондент Радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Нестабильность общеевропейской валюты евро, которая только что исполнилась 10 лет, проблема, по мнению большинства немецких экспертов, возникшая на фоне мирового финансового кризиса, но напрямую с ним не связанная, потому что бюджетные проблемы Греции, а также Италии, Испании и Португалии, с которых все началось, имеют другие корни и описываются понятием «долговой кризис». Но это только одна из причин, поэтому права канцлер Германии Ангела Меркель, заявив:
«Деятельность по преодолению кризиса государственных долгов некоторых стран – это процесс, и я не устану это повторять. Этот процесс будет длиться не недели, не месяцы, он будет длиться годы».
Но все же Меркель и ее министр финансов Вольфганг Шойбле исходят из того, что евро выживет. На недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе Ангеле Меркель вместе с французским президентом Николя Саркози удалось убедить остальных руководителей европейских стран, всех кроме Великобритании, в необходимости нового фискального союза в рамках Евросоюза, союза с новой, более строгой финансовой дисциплиной. Это будет союз прежде всего стран еврозоны, которые выработают новые общие критерии для государственных бюджетов и позволят общеевропейским органам контролировать бюджеты отдельных стран, а в случае необходимости и вмешиваться в них, как минимум санкциями, в случае обнаружения нарушений установленных договоренностей. Союз открыт и для других стран, членов Евросоюза, и, возможно, в него вступят все страны, кроме Великобритании. Тандем Меркель-Саркози, который во Франции уже окрестили одним словом «Меркози», считает создание фискального союза самым действенным на данный момент шагом по спасению и стабилизации евро. Ангела Меркель вскоре после саммита заявила с гордостью, выступая с правительственным докладом в Бундестаге:
«Сегодня мы можем констатировать, мы не говорим больше о фискальном союзе, мы просто начали его создавать».
Оппозиция в Бундестаге, однако, не разделяет даже сдержанного оптимизма соратников Меркель по партии ХДС. Лидер фракции социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер сказал о проекте фискального союза:
«Этот проект – привидевшийся великан. Он и издалека выглядит оцепеневшим перед угрозами, но при приближении к нему понимаешь, что перед тобой дрожащий карлик, потому что и эйфория после саммита продолжалась не более 3 дней, после чего ситуация на рынках, поначалу несколько улучшившаяся, вернулась к прежним, не радующим европейцев отметкам».
Лидер партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин был еще категоричнее.
«Ваш курс не ведет к росту экономики. Ваш курс, госпожа бундесканцлер, удушает экономический рост Европы. Этот курс продляет кризис и усугубляет его. И это настоящая проблема».
Так все-таки великан или карлик? Прежде чем рассмотреть сложности осуществления фискального союза на практике, напомним, что отвергает или пока отвергает Ангела Меркель из предлагаемых другими действий и рецептов. Это предложение об изменении роли Европейского Центробанка с целью его активного участия в урегулировании нынешнего долгового кризиса в странах еврозоны, а также выпуск общеевропейских долговых облигаций. Как будет осуществляться на практике идея фискального союза? Отказ Великобритании поддержать его привел многих к мысли о том, что Великобритания вскоре вообще выйдет из Евросоюза. Но это скорее выдача желаемого за действительное. Без Великобритании в Евросоюзе фискальный союз, конечно, имел бы меньше препятствий для функционирования. Но британцы вряд ли окажут такую услугу своим европейским партнерам. Говорит Йо Ляйнен, депутат Европарламента от партии социал-демократов, эксперт по юридическим вопросам европейской политики.
«Цели определены. Если они будут достигнуты, то евро будет стабильнее. Но фискальный союз должен быть осуществлен во многих конкретных формах, а дьявол, как мы знаем, прячется в деталях. Это конструкция, которая создана для помощи в авральной ситуации. Этот межправительственный договор содержит в себе и разного рода проблемы и ловушки. Для начала договор должен быть создан и затем ратифицирован в 26 странах. Предполагается использование структур и институтов Евросоюза для функционирования этого нового фискального союза. И здесь Великобритания снова будет игроком, потому что подобное использование структур Евросоюза в Лиссабонском договоре не предусмотрено. И Великобритания может об этом напомнить.
Основные сложности, по мнению Йо Лайнена, возникнут во взаимодействии общеевропейских органов контроля и парламентов отдельных стран. Например, если в будущем Еврокомиссия или Еврокомиссар по валюте будут иметь право вносить коррективы в проекты бюджета на стадии работы министра финансов или Бундестага, германского парламента, то председатель Бундестага Норберт Ламмерт уже заранее выразил опасение, что вмешательство в бюджет Германии извне может оказаться противоречащим Конституции, говорит Йо Лайнен.
Бундестаг есть и будет последней инстанцией принятия бюджета. Но будет существовать корсет, рамки, в которые все бюджеты стран ЕС должны будут вписываться. В противном случае вся эта затея не имеет смысла. И так и будет, что Еврокомиссия с соответствующими странами, членами Союза, например, с Германией, будет вырабатывать соглашение по бюджету, а с теми странами, которые находятся в силу своего положения под опекой, будут добровольно-принудительно договариваться о коррекциях бюджета, о сокращении расходных статей.
На вопрос, как он относится к сомнениям председателя Бундестага Норберта Ламмерта, Йо Лайнен сказал.
Господин Ламмерт и сам уже отметил, что мы должны в этой бедственной ситуации, в которой находится Европа, быть гибкими. Мы должны делать уступки хотя бы для того, чтобы погрязшие в долгах страны дали возможность наблюдать за их бюджетами. Конечное решение остается за парламентом той или иной страны. И если какая-нибудь страна не идет на сотрудничество, потому что ее парламент сказал Еврокомиссии «нет», то это создаст другие проблемы. Тогда против страны возможно применение санкций, например, отзыв права голоса или замораживание выплат из общеевропейского бюджета. Но это уже политический уровень, это не юридический уровень в чистом виде.
Путь, который избрали Меркель и Саркози, труден сам по себе, но сложность ситуации в том, что в ней участвуют многие другие игроки, как отнюдь не желающие помочь стабилизации евро, так и занимающие, как минимум, нейтральную позицию наблюдателя. Это прежде всего банки и так называемые международные рейтинговые агентства. Суверенные рейтинги кредитоспособности стран – важный элемент ориентации финансовых рынков, и странам, рейтинг которых понижен, кредиты будут стоить дороже. Все это, как и заявление директора Международного валютного фонда Кристины Лагард о возможной рецессии в Европе и мире, часть большой игры в борьбе за мировую финансовую власть. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд польского города Новый Сонч сегодня принял решение арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте Закопане в Польше. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство незаконному игорному бизнесу. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сейчас в ближайшие часы должен выйти на свободу. Удальцов находится под стражей в больнице после прекращения объявленной им в начале декабря сухой голодовки. Представители миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, прибывшие в Казахстан для наблюдения за подготовкой к внеочередным парламентским выборам, не смогли посетить город Жанаузен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки. Хотел бы отметить, как всегда, для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, видео онлайн-трансляциями, авторскими страницами, проектами, блогами и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В качестве новогоднего подарка многие жители Минска, столицы Белоруссии, и так не слишком разбалованные просмотром независимых телеканалов, получили вдруг очередной неприятный сюрприз. Был отключен канал «Евроньюз», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Ретрансляцию единственного в белорусском эфире независимого новостного телеканала государственное предприятие «Минские телевизионные информационные сети» прекратило 1 января через 2 минуты после наступления Нового года. Вместо «Евроньюз» началось вещание телеканала «НТВ плюс Кино плюс». Как сообщили в МТИС, причиной отключения стали разногласия с правообладателями относительно стоимости ретрансляции «Евроньюз» в кабельных сетях Минска. С Нового года стоимость ретрансляции канала значительно возросла, и это якобы стало не по карману предприятию, услугами которого пользуются 550 тысяч абонентов, и которое занимает монопольное положение на рынке кабельного телевидения в Минске. Клиенты других поставщиков услуг кабельного телевидения пока имеют возможность смотреть европейские новости. Правда, уже 3 января на предприятии сообщили, что они ведут переговоры о возобновлении вещания канала «Евроньюз». «Мы не смогли договориться с правообладателем на предмет размера авторского вознаграждения. Евроньюз, как и многие другие каналы, это европейский поставщик. Соответственно, оплата за него производится в иностранной валюте», объяснили в минских телевизионных сетях и сообщили, что делегация от предприятия уже отправилась в Москву на переговоры. Тем временем возмущенные потребители выяснили, что предприятие «Минские телевизионные сети» работает с прибылью и вроде бы имеет достаточно средств для оплаты за канал. Можно заметить, что «Евроньюз» традиционно взвешенно описывает события в Белоруссии, порой даже вызывая недовольство у демократически настроенных граждан своей достаточно осторожной позицией. И хотя в качестве причины для отключения называются чисто финансовые обстоятельства, многие заговорили именно о политических мотивах отключения. Пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова считает, что отключение «Евроньюз» большинством белорусских зрителей воспринимается именно как очередной факт цензуры.
Отключение «Евроньюза» почувствовалось с точки зрения отсутствия тех новостей, нормальных, сбалансированных, которых, в принципе, в Беларуси было немного, и поэтому «Евроньюз» среди зрителей ценился на самом деле, поэтому даже в одной сети отключение, оно, конечно, существенно повлияло на в целом информационное пространство, которое в Беларуси сужено до нескольких идеологически выверенных каналов белорусского телевидения и российских телеканалов, которые цензурируются по признанию руководства страны, по признанию руководства Белтелерадиокомпании, отслеживаются, цензурируются в значительной мере. По сути, ведь в Беларуси нет чистых российских телеканалов, которые могут смотреть все зрители. Эти каналы – это такой микс из российских новостных сюжетов и российских телепрограмм и включений белорусских новостей. Поэтому у нас нет чистого НТВ, у нас есть НТВ Беларусь, у нас нет чистого РТР, у нас есть РТР Беларусь и так далее. Вмешательство в телевизионное информационное пространство Беларуси раньше было достаточно серьезным и существенным со стороны государства. И поэтому то, что произошло сейчас, это по сути, даже если не признается политическая составляющая, то воспринимается зрителями именно так, как очередной факт цензуры, наверное, попытки влиять на то, что происходит в информационном поле страны.
В эфире «Радио Свобода» была Яна Мельникова, пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, 4 января, в Москве вот-вот уже на свободу должны выйти Сергей Удальцов, лидер движения «Левый фронт», и Ярослав Никитенко, эколог и участник движения «Среда обитания». Оба активиста были приговорены к 10 суткам административного ареста 25 декабря прошлого года. Суд признал их виновными в неповиновении полиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
10-дневный срок наказания Сергей Удальцов отбывал в больнице, где проходил курс реабилитации после многодневной сухой голодовки. К 8 часам вечера, когда истекает срок ареста, оппозиционеры должны доставить в спецприемник номер 1, чтобы выдать ему документы, подтверждающие окончание его заключения. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сам лидер «Левого фронта».
По закону, если руководствоваться требованиями административного кодекса, сегодня я должен быть доставлен в спецприемник, там оформлены документы. документы о том, что срок ареста у меня закончился. После этого дальше уже будет все зависеть от мнения врачей. Если будет необходимо дальше продолжать лечение в больнице, значит, так и будет. Если, по их мнению, можно уже будет наблюдаться амбулаторно, то таким образом буду действовать. Но спецприемники должны мне такой документ выдать. Если власти будут как-то действовать по-другому, это будет уже нарушение закона. Надеюсь, все-таки у них хватит ума и здравого смысла не продолжать вот эту вакханалию, вот это безобразие, беззаконие вокруг меня. Наконец-то, соблюсти все требования законодательства, меня освободить.
Сергей Удальцов также отметил, что состояние его здоровья сейчас значительно улучшилось. Оппозиционер находится в больнице с 25 декабря. Однако о полном восстановлении говорить пока рано. Лидер Левого фронта фактически месяц находится под арестом. Его задержали 4 декабря на митинге против фальсификации на выборах в Государственную Думу и осудили на 5 суток за неподчинение требованиям полиции. 10 декабря суд назначил ему новый срок – 15 суток за то, что еще в октябре он без разрешения покинул больницу после ареста. 25 декабря судья Ольга Боровкова признала лидера Левого фронта виновным в неподчинении полиции во время пикета 24 октября возле здания Центра избиркома и осудила Удальцова на очередные 10 суток. И сам оппозиционер, и его адвокат уверены, что решения судьи имеют политические мотивы. В течение декабря несогласные, в частности с приговорами Сергею Удальцову, проводили акции в поддержку политзаключенных. На одном из таких пикетов 25 декабря был задержан Ярослав Никитенко, активист движения защиты Химкинского леса и среда обитания. Тверской суд осудил его на 10 суток, срок его наказания также истекает сегодня. Подробнее об этом Радио Свобода рассказала Елена Надежкина, эколог-активист, координатор инфоцентра «Спасите животных».
Начались недовольства, и Ярослава Никитенко забрали в автобус. Причем он просто стоял, писал в Твиттер и ничего не делал. Его осудили без адвоката и без свидетеля, хотя он просил вызвать к нему защитника. На следующий день была апелляция, его снова осудили без свидетелей и отправили в спецприемник на Симферопольском бульваре. Друзья и гражданские активисты, они поддерживали все время Ярослава. Есть группа на Фейсбуке, там координировали действия по передаче еды, по акциям каким-то. 31 декабря мы приходили поздравлять Ярослава, там было человек 15, мы просто хотели передать ему передачку, поздравить его и поздравить охранников, но через некоторое время вызвали наряд полиции, все огородили и попросили перейти на другую сторону, объясняя это тем, что какие-то там учения проходят. Еду практически никакую не взяли.
Сегодня вечером друзья и активисты, поддерживающие Ярослава Никитенко и Сергея Удальцова, собираются у спецприемника номер 1, чтобы встретить оппозиционеров. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В прошедшем 2011 году ситуация с защитой окружающей среды в России по-прежнему ухудшалась, считают независимые экологи. Власти продолжили курс на деэкологизацию российского природоохранного законодательства. В стране продолжали незаконно вырубать леса, незаконно возводить резиденции для чиновников и строить опасные объекты. В эфире «Радио Свобода» ведущие экологи России говорят о том, чем им предстоит заняться в 2012 году. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Практически все экологи сходятся в том, что наиболее значимым и знаковым событием прошедшего года стала авария на АЭС Фукусима в Японии. Ущерб и последствия аварии до сих пор точно не определены, однако многие европейские страны решили отказаться от использования атомной энергии. Экологические итоги 2011 года подводит руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников.
Чем запомнился прошлый год? Ну, конечно, если говорить о международном событии, которое потрясло весь мир, это цунами, которое обрушилось на Японии, все последующие события со разрушением атомной станции и имеющие в том числе экологические последствия для нас, экологов, позитивные. Ряд стран уже отказался от развития энергетики, другие пересматривают. Я думаю, это серьезные изменения вообще в энергетическом развитии глобальном. Довольно серьезные амбиции сейчас у производителей природного газа. И, в общем-то, мы как экологи это поддерживаем. Однако именно прошлый год запомнился нам и определенные проблемы, которые демонстрирует наша корпорация «Газпром» при реализации проектов. Был открыт проект «Nord Stream» по поставке газа в Европу, который мы поддерживаем в силу высоких экологических стандартов. Но при этом в прошлом году эта же компания «Газпром» начала реализовывать ряд проектов, которые у экологов вызвали очень серьезную критику. Это платформа «Разломная» в Печорском море, в Арктическом бассейне. Это и западно-камчатский шельф «Бурение», которое закончилось, как мы все знаем, в декабре трагедии при транспортировке этой платформы. Погибли люди, утонула платформа.
Говорил руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков считает, что в 2011 году российская власть продолжила курс на деэкологизацию, так что в наступившем году российским защитникам природы скучать не придется.
По 2011 году я бы скорее сказал, что были незначительные события, а было общее, продолжалось общая тенденция ухудшения контроля и надзора за окружающей средой. В частности, стало больше проблем с экологической информацией. Многие параметры, которые были раньше доступны, стали недоступны нам с вами. Мы больше не можем знать информацию о ряде областей, о лесовосстановлении в некоторых областях, о лесных пожарах в некоторых субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжилось серьезное загрязнение территории страны. Около 60 миллионов человек проживало в городах с превышением хотя бы по одному из показателей единицы ПДК. То есть ситуация ничем не улучшилась по отношению с прошлым годом, в некоторых отношениях она стала хуже. Что же касается следующего года, то мы можем ожидать повторения таких вещей, которые происходили с нефтяными проводами, продолжение разливов нефтепроводов, которые не уменьшились в 2011 году.
Это было мнение руководителя российского отделения Greenpeace Ивана Блокова. Экологи отмечают, что в прошедшем году значительно выросла активность россиян, выступающих против вырубки лесов, незаконных застроек природоохранных территорий и строительства опасных для природы и здоровья людей предприятий. В новом году эта активность не снизится, уверены защитники окружающей среды. Ну а член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков с сожалением констатирует, что, несмотря на все старания защитников природы, в 2012 году в мире могут произойти серьезные экологические катастрофы.
Потому что мир такой и в таком направлении есть, движется, вот эта жадность человеческая везде. У нас она очень проявляется, в других странах она так же, как у нас. Ну, может быть, не так уж вот открыто и дерзко и цинично. Тоже везде эта самая жадность заставляет бизнес принимать какие-то меры, которые больше и больше зарабатывают денег, хотя удаляться от устойчивого развития, которым они декларируют. Я не хочу быть Кассандрой, но катастрофы на атомных станциях обязательно будут. Потому что, смотрите, что эти самые атомщики придумали. Они на протяжении последних 3 лет задумали продлить срок службы атомных станций, которые вышли уже, отработали свой срок.
Свой прогноз на 2012 год представил член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Пора напомнить коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд польского города Новый Сонч сегодня принял решение арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте Закопаны в Польше. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство незаконному игорному бизнесу. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сегодня, вот-вот, уже он должен выйти на свободу. Удальцов находится под стражей в больнице после прекращения объявленной им в начале декабря сухой голодовки. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидата в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре.
В Молдавии сегодня около 250 жителей Дубасарского района перекрыли движение на мосту через Днестр с требованием вывести российских миротворцев. Представители миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, прибывшие в Казахстан для наблюдения за подготовкой к внеочередным парламентским выборам, не смогли посетить город Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки. Урна с прахом бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела сегодня была захоронена на участке семьи Гавелов на одном из пражских кладбищ. Президент Афганистана Хамид Карзай поддержал стремление талибов открыть политическое представительство в Катаре с тем, чтобы облегчить мирный переговорный процесс. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» выходит в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, человек, который обычно готовит и ведет наш итоговый выпуск. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Две главные политические темы сегодня в программе. Одна американская, одна российская. Итоги первого внутрипартийного голосования в штате Айова не определили лидера в борьбе за пост президента США в республиканской партии. По крайней мере, явного лидера. В Москве политики и общественные деятели ведут дискуссию о допустимых пределах сотрудничества с националистами в организации митингов за честные выборы. Интервью с политиком Константином Боровым. В конце программы не политическая, но довольно забавная тема. Земля минувшей ночью прошла через максимум самого плотного в году метеорного потока Квадрантиды. Этот поток наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. И вот минувшей ночью поток был самым интенсивным. О происхождении метеорных потоков я беседую с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым. Давайте послушаем фрагмент записи.
Метеорные частицы – это крошечные кусочки вещества твердого, которые летят в космосе по определенной орбите, причем таким вот длинным вытянутым роем. И образуются они в результате распада более крупных космических тел, как правило, комет. Когда Земля пересекает такой шлейф, то эти частицы влетают в атмосферу и сгорают в ней, поскольку летят со скоростью несколько десятков километров в секунду. Абсолютное большинство частиц сгорает в атмосфере на высоте около 80 километров, там, где вот плотность атмосферы становится уже существенной. За сутки в земной атмосфере сгорает около 100 миллионов метеоров. Большинство из них, естественно, проходит незамеченными совершенно.
Означает ли это, что число метеорных потоков и их интенсивность постепенно уменьшаются? Или все эти сгорающие метеоры – это абсолютно незначительное число?
За миллиарды лет число падающих на Землю метеоров и метеоритов постепенно уменьшается. Но так вот на протяжении жизни человечества это, конечно, несущественно, но тем не менее отдельные метеорные потоки постепенно рассеиваются, постепенно слабеет источник этих потоков, но зато приходят новые потоки, то есть прилетают новые кометы, они постепенно начинают тоже распадаться, пополняют, так сказать, вот эту вот полевую составляющую, возникают новые метеорные потоки. Вот, кстати, метеорный поток Квадрантиды, который наблюдался и еще наблюдается вот в эти дни, судя по всему, появился всего 500-600 лет назад. Точный его источник до сих пор надежно неизвестен. По одним предположениям, это комета, которая наблюдалась в Китае в 1490 году. По другим сведениям, это астероид, открытый в 2003 году. Этот астероид, возможно, является, что называется, вот выгоревшим ядром кометы. То есть из него вся летучая составляющая уже выброшена. Не летучая, но как бы он уже хвоста не дает, поэтому выглядит как астероид. Его орбита очень похожа на орбиту вот этого метеорного потока Квадрантид.
Рассказал научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Другие забавные и важные подробности уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Откроюсь, Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и ведет Андрей Шарый. Продолжим программу. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидатов в президенты, способного противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. Кокусы в Айове проводятся раньше, чем в других штатах. Теперь на очереди в следующий вторник голосование в Нью-Хэмпшире. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Лан Давыдов.
Из 7 соискателей республиканской номинации кандидатов в президенты США выявлено 2 безусловных лидера – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. После голосования на закрытых партийных конференциях, кокусах в штате Айова, оба они набрали по 25% голосов. Ромни опережает Санторума всего на 8 голосов. Такие максимально близкие позиции конкурирующих лидеров не в новинку в Айове с тех пор, как этот штат 40 лет назад стал местом первой официальной пробы сил в борьбе за номинацию. Оба политика не жалели добрых слов в собственный адрес, помня, что Айова – это, по сути, только разминка, и 10 января им предстоят задающие тон президентской кампании предварительные голосования праймерис в Нью-Гэмпшире, а затем в Южной Каролине и Флориде. Третьим с 21% голосов пришел конгрессмен из Техаса Рон Пол. Рик Санторум вел свою кампанию в классическом старом стиле. Избиратели продолжают изучать каждого кандидата. Они ищут такого кандидата, которому они могут доверять. Вот почему мой рейтинг поднялся. Митт Ромни привлек огромные финансовые и организационные ресурсы. Его штаб выпустил многочисленные телевизионные ролики, атакующие соперников, а в особенности Ньюта Гингрича. Это позволило Ромни укрепить свою репутацию бывшего бизнесмена, который знает, как улучшить занятость в стране и нанести поражение Бараку Обаме. Президент заявил, что хочет коренным образом трансформировать Америку. Я же не хочу преобразовывать Америку. Я хочу сохранить принципы, сотворившие Америку такой, какой мы ее любим. Я намерен сделать так, чтобы мы взяли эти принципы в Белый дом и снова привели Америку в движение. Рон Пол заручился поддержкой молодых избирателей, приветствующих такие пункты его программы, как легализация марихуаны и прекращение военного присутствия Соединенных Штатов за рубежом. Мы рассматриваем эту предвыборную кампанию как истинную возможность вновь заявить о наших здравых принципах, благодаря которым наша страна стала великой, и о том, что необходимо восстановить мир, процветание и свободу для всех нас. Однако всех троих объединяет рекордно низкий процент поддержки избирателей на кокусах в Айове. Как вспоминают историки, в 1996 году бывший сенатор-республиканец Боб Доул на аналогичном этапе избирательной кампании получил в Айове 26,3% голосов, а затем партийную номинацию. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич получил на кокусах в Айове 13% голосов, губернатор Техаса Рик Перри – 10%, член Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бакман – 5%. Учитывая значительный разрыв между ведущей тройкой и остальными участниками борьбы за номинацию, наблюдатели предполагают, что теперь группа республиканских кандидатов начнет сокращаться. В предвыборных собраниях приняли участие более 100 тысяч членов республиканской партии. Все мероприятия в рамках кокусов проводятся исключительно силами партийных активистов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают интервью, которое писатель Борис Акунин взял у активиста Алексея Навального. Григорий Шалвович так объясняет свое стремление поговорить с одним из российских оппозиционных активистов.
Алексей Навальный – самая яркая политическая фигура последнего времени. Выражусь еще категоричней. Он единственный актуальный политик сегодняшней России. На этого человека обращено множество взглядов – восхищенных, ненавидящих, критических, недоумевающих. Эволюция моего отношения к Алексею Навальному весьма типична. Сначала он мне безоговорочно нравился, потому что очень уж красивая история. Молодой юрист, который в одиночку, действуя исключительно легальными методами, бросает вызов исполинской коррумпированной системе и заставляет ее поджимать хвост, пятиться. Огромным разочарованием, сигналом тревоги для меня стало участие Навального в русском марше. Ах, этот человек националист или беспринципный популист? Может быть, у него просто каша в голове? Тогда при все растущей популярности он может быть опасен. Я все приглядывался к молодому политику, думая, подобно булгаковскому шарику, что эту сову надо разъяснить. Я предложил провести публичный разговор в виде переписки, благо опыт такого общения у меня уже есть. 3 года назад примерно так же я попробовал разъяснить Михаила Ходорковского.
В опубликованной Акуниным на своей странице в живом журнале первой части беседы есть ответ на упомянутый главный вопрос, интересующий многих блогеров. Почему Навальный принимал участие в националистических маршах под лозунгом «За русское национальное государство»? Ответ Навального был таким.
Я такого лозунга никогда не выдвигал, но, несомненно, поддержу его в трактовке того же Ходорковского. Русское национальное государство – это альтернатива попыткам построить из России империю формата XIX века. Такая штука в современном мире не жизнеспособна. Источник власти в национальном государстве – нация, граждане страны, а не сословная элита, выдвигающая лозунги захвата полмира и глобального доминирования, и под этим соусом грабящее население, маршируя в сторону Индийского океана. Государство нам нужно для обеспечения комфортного и достойного проживания граждан этого государства, защиты их интересов, индивидуальных и коллективных. Национальное государство – это европейский путь развития России, наш милый, уютный, при этом крепкий и надежный европейский домик.
На странице Акунина в ЖЖ сразу появились комментарии к беседе. Блогер Дымкова озаглавил свой пост «Национализм с человеческим лицом».
Даже удивительно, что есть такой здравомыслящий человек. Навальный просит жить по закону в России. Если ты приходишь в библиотеку, то соблюдаешь тишину. Если ты стоишь в очереди, то ты стоишь в очереди. Если ты съел мороженое, то выбрось фантик в урну. Если ты приехал в другую страну, то соблюдаешь правила этой страны, говоришь на их языке, передвигаешься по их правилам. Если нарушил закон, то отвечаешь по местным правилам или навсегда лишаешься права быть в этой стране.
Одновременно с публикацией беседы Акунина и Навального в сети Facebook бывший депутат Госдумы Константин Боровой и правозащитница Валерия Новодворская создали группу «Россия без Гитлера. Нет митингам с фашистами, нацистами и националистами». В небольшом тексте разъясняется смысл ее создания.
Мы не хотим совместных митингов и шествий с фашистами, нацистами и националистами. Мы призываем демократическую оппозицию отказаться от сотрудничества с фашистами. Не следует на своих спинах нести такую коричневую альтернативу нынешнему режиму, ибо нельзя лечить чуму холерой. Россия без Гитлера.
Константин Боровой надеется, что к этой инициативе присоединятся представители внесистемной оппозиции и что их численность будет больше, чем количество участников планируемого русского марша.
Как мне стало известно, нацисты готовят полноценный русский марш 4 февраля со всеми их огромными лозунгами. Сильно сомневаюсь, что кто-то из лидеров демократической оппозиции согласится пойти во главе такого шествия. Это означает, что они предпочтут демократический митинг русскому маршу прямо на месте сбора участников шествия. Ситуация складывается так, что через неделю нам надо будет начать подготавливать собственный митинг. Надеюсь, что в Москве 4 февраля у нас будет больше сторонников, чем у русского марша во главе с Немцовым, Касьяновым и Каспаровым. Кстати, я не теряю надежды, что некоторые лидеры демократической оппозиции присоединятся не к русскому маршу, а к нам.
В России с национализмом неразрывно связано православие. Акунин попросил Навального также изложить свои взгляды по религиозным вопросам.
Православие – главная религия России, и не нужно самих себя обманывать, пытаясь стоять на позициях абсолютного равенства. Особая роль Русской Православной Церкви объяснима и разумна. Больше 80% граждан считают себя православными, пусть при этом они в церковь не ходят. Рождество – государственный праздник. Тема сращивания патриархии и власти – тема болезненная. Позиция РПЦ – всякая власть от Бога. Они будут поддерживать любую власть. Нужно относиться к этому философски.
Блогер Вика Мелихсон сделала после прочитанного такой вывод.
Похоже, Навальный сам не до конца понимает, чего он придерживается. Может быть, ему не хватает самостоятельного мышления, чтобы отбросить навязанные кем-то догмы вроде империи и РПЦ.
А вот каково мнение блогера Степана Пачикова, опубликованное на сайте Snob.ru.
Интервью очень полезное. Спасибо. Вывод, который я сделал. Все же видно, что Навальный политик. Я пишу это без осуждения, просто хочу отметить тот факт, что у меня осталось ощущение, что его ответы и вашим, и нашим.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд польского города Новый Сонч сегодня решил арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте в Польше. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство незаконному игорному бизнесу. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, осужденный на 10 суток ареста 25 декабря прошлого года за неповиновение полиции, сегодня вечером выходит на свободу. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедший во вторник кокусы в штате Айова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В январе вступили в силу договор о едином экономическом пространстве России, Беларуси и Казахстана, а также соглашение о зоне свободной торговли между 8 государствами СНГ. Впрочем, как считают эксперты, о полной отмене торговых барьеров на постсоветском пространстве говорить пока рано. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Вступивший в силу договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан 2.5 месяца назад главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил тогда российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, но обещают изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение 20 лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной. В мае уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать. И поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа. В мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах. Например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверен и директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. Вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Интернет-портал под названием joblist.ru, занимающийся трудоустройством граждан, провел серию опросов среди своих клиентов и выяснил, насколько часто выпивают они на работе. Это не репрезентативные опросы, однако довольно массовые. Здесь представлены свидетельства 800 человек. Материалом этого исследования посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почти половина опрошенных, 47%, заявляют о том, что в их коллективах есть люди, выпивающие перед работой. Правда, о наличии большого количества таких людей сообщают лишь 6% респондентов, а 41% признаются, да, есть несколько человек с такими привычками. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Тимур Иосибашвили, руководитель интернет-портала joblist.ru.
Эту тему решили исследовать, потому что она, на наш взгляд, достаточно актуальна в российских реалиях. И хотели выяснить, насколько у нас пьющий народ именно на работе, в разрезе работной тематики.
И что же вам удалось выяснить?
Ну вот интересные вещи, например, по каким поводам выпивают в коллективе на работе. Самым распространенным ответом было, что основным поводом являются праздничные события в жизни сотрудников. Это дни рождения, рождение ребенка и так далее. Плюс еще корпоративные мероприятия. Ответили, что находят любой повод выпить, например, по пятницам 16% респондентов. И вообще полностью без повода выпивают у нас 10% по результатам нашего опроса.
Как вы думаете, это много или мало, вот эти 16 и 10%, в общем-то, в сумме 26%?
Вообще-то это немало, тем более, что у нас возможно было отметить несколько вариантов ответа. Одни и те же люди могли выбрать два варианта, например. Ну, это достаточно много, я считаю.
А в каких профессиональных сферах наиболее распространена традиция выпивания? переживать на работе.
Вы знаете, мы задавали подобный вопрос, просили оценить по 10-бальной шкале, насколько приемлемо вообще пить в вашем коллективе, насколько нормально к этому относятся. И в целом респонденты оценили среднюю норму в 3,7 балла. Но при этом на 5 баллов из 10 считается нормальным употребление лечительного в медицинской среде и в банковской сфере.
То есть это самая пьющая сфера получается?
Ну, не то чтобы самая пьющая, но чуть более приемлемо считается, опять же, по нашим результатам.
А что в основном пьют люди на работе?
В основном вино, водка и также слабые напитки всякие, возможно, коктейли.
Насколько я понимаю, вы задавали и такой вопрос. Что заставляет, собственно, людей пить на работе?
Вопрос звучал таким образом. По каким причинам вы выпиваете на работе? Большинство респондентов ответило, что за компанию. Дальше по популярности ответ «хочется расслабиться». И вы знаете, вот интересно, что очень многие ответили, коллеги настоятельно просят, и еще был вариант ответа, заставляют выпить. То есть в общей сложности заняло это 30%.
Ничего себе, даже да. Заставляют. Какие жестокие коллеги.
Да, и дополнительно у нас даже можно было комментировать ответы свои, и был даже один такой интересный комментарий. Ну, человек написал, что что-то нам они праздновали, ему налили, он отказался выпить, и чуть ли не по этой причине его в итоге уволили. Был вопрос, часто ли ваши коллеги пьют просто так на работе, на что был дан ответ каждый день 27%, несколько раз в неделю 35%. То есть если в сумме сложить, да, несколько раз в неделю и каждый день, то получается где-то практически 60%. В принципе, это коррелирует с другим вот опросом, кто из ваших коллег приходит пьяным на работу, практически 50% людей сказали, что видят так или иначе в своем коллективе сотрудников, которые в выпившем состоянии приходят на работу. То есть достаточно распространенное явление.
А наказывают ли пьющих на работе сотрудников, по вашим данным?
Был такой вопрос. 27% ответили, что не наказывают, несмотря на то, что все об этом знают. Но при этом 24% ответили, что наказывают достаточно строго и вообще увольняют за это. Плюс также практикуются штрафы. И был также достаточно распространенный ответ, что хотя пьющие на работе есть, но начальство не в курсе.
Говорил Тимур Иосибашвили, руководитель интернет-портала joblist.ru. Кстати, по данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян полагают, что пьянство – это одна из острейших и серьезнейших проблем для страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» Гарри Каспаров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран стремится создать ядерное оружие.
После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил
депутаты
о начале борьбы.
Депутаты Верховной Рады потребовали от руководства колонии.
Мы не считаем, что поступаем как-то неразумно, но мы готовы к любой угрозе.
Судебным органам предстоит рассмотреть вопрос об экстрадиции Игнатенко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.